В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 28 ноября, в Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 18 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. МИД Грузии обнародовал план действий, направленных против договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Москвой и Сухуми. Во Владикавказе прошла 8-я конференция Северо-Кавказской парламентской ассоциации. Представители русской общины самопровозглашенной республики Абхазия собрались на очередную конференцию. В чем причина километровых заторов на улицах Тбилиси? Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Ваматова.
В главных новостях: в Баку был задержан корреспондент азербайджанской редакции «Радио Свобода». В Каире неизвестные застрелили полковника, еще двое солдат ранены. Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Анкару. В Баку был задержан корреспондент азербайджанской редакции «Радио Свобода» Турхан Каримов. Журналист был допрошен, после чего его отпустили и предупредили не критиковать правительство. По словам Каримова, его задержали сегодня утром возле дома. Сотрудник правоохранительных органов в штатском затолкнул его в автомобиль и привез в отделение полиции. Каримова спрашивали о его работе, зарплате, а также о известной журналистке Хадиджи Исмаиловой, известной критикой азербайджанских властей. Ему посоветовали думать о том, что он делает, и сказали, что все граждане страны должны поддерживать правительство. У Турхана Каримова около 80 тысяч последователей в Фейсбуке. В Каире неизвестные застрелили в пятницу полковника, и еще двое солдат ранены. Нападение произошло за несколько часов до запланированных исламистами массовых антиправительственных демонстраций. В столице Египта и ряде других городов развернуты дополнительные полицейские силы и воинские подразделения. Арестованы более 100 активистов теперь уже запрещенного движения «Братья-мусульмане». Накануне исламисты призвали к новым массовым демонстрациям по всей стране с требованием отставки правительства, которое, как они утверждают, подвергает их репрессиям. В стране продолжаются массовые аресты их сторонников, жестко пресекаются их попытки проводить акции протеста. Международные правозащитники подвергают острой критике такие действия властей Египта. Египетское правительство со своей стороны ссылается на участившиеся нападения на полицейских и военных, десятки которых погибли от рук боевиков. Часть из тех, кто активно действует на севере Синая, заявляют о своих действиях с экстремистской группировкой «Исламское государство», которое совершает теракты и захватывает территории в Ираке и Сирии. Другие боевики, действующие в Каире и Даниле Нила, причисляют себя к группировке «Ансар Бейт аль-Макдис».
Эхо Кавказа. Новости.
Папа Римский Франциск прибыл с визитом в Анкару. Это его первый визит в Турцию, главной целью которого, как пишут обозреватели, налаживание диалога с мусульманами и поддержка христианских меньшинств. Первые три дня визита понтифик проведет в турецкой столице, где встретится с президентом Реджепом Эрдоганом. В субботу и воскресенье Франциск посетит собор Святой Софии и Голубую мечеть, а также мавзолей основателя и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. Запланирована встреча главы Римско-католической церкви с Вселенским патриархом Варфоломеем I, предстоятелем Константинопольской православной церкви, одной из ключевых фигур мирового православия. В связи с визитом Франциска турецкие власти принимают повышенные меры безопасности. В пятницу Центральный банк России поднял официальные курсы евро и доллара почти на 2 рубля. Официальный курс евро с 29 ноября более 61 рубля. Курс доллара более 49 рублей. Накануне 28 ноября ЦБ установил курс доллара 47 рублей, курс евро 59 рублей. Как отмечает РБК, снижение курса рубля связывает с новостями о том, что ОПЕК накануне 27 ноября приняла решение не снижать объемы добычи нефти. Вскоре цена на нефть опустилась ниже 71,52 доллара за один баррель. По состоянию на 13 часов по московскому времени марка нефти Brent торгуется на уровне 72 долларов 66 центов за баррель. В Иркутске сегодня самая обсуждаемая тема – горожан могут лишить права выбирать мэра. С инициативой вести институт сити-менеджера выступили депутаты от партии «Единая Россия». В Думе города их там большинство. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Вертинская.
Решение ввести в Иркутский институт сити-менеджера готовилось тайно. Для большинства даже депутатов-единороссов это было шокирующей новостью. Изменить структуру администрации предложил лидер фракции «Единая Россия» в Думе Владимир Новожилов. Обосновал он это тем, что в Иркутске сложилась непростая ситуация с принятием бюджета на 2015 год, и вообще действующая система органов местного самоуправления города не позволяет депутатам в полной мере контролировать администрацию. Среди членов фракции были те, кто воздержались от голосования. Против проголосовала только один депутат, Светлана Кузнецова. Вот что она сказала.
То есть не могут 35 депутатов принимать решения за весь город, потому что на выборы пришли меньше 20%.
Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Мосгорсуд в пятницу признал законом взыскание с телеканала «Дождь» 200 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства двух петербургских пенсионеров в связи с опросом на сайте телеканала о блокаде Ленинграда. Сообщается, что суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу «Дождя», которой телеканал просил отменить штраф. 7 августа Замоскворецкий суд признал опрос унижающим достоинство заявителей, но удовлетворил иск лишь частично. Общая сумма, требуемая Борисом Ивченко и Юрием Антоновым, составляла 51 миллион рублей.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Входим к темам дня. МИД Грузии обнародовал сегодня план действий, направленных против договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Москвой и Сухуми. В частности, об этом соглашении грузинские дипломаты намерены говорить на следующей встрече в рамках женевских дискуссий. Также грузинская делегация собирается поднять тему возможного заключения аналогичного договора между Москвой и Цхинвали. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
О том, как МИД Грузии будет реагировать на договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и де-факто Республикой Абхазия, подробно говорится в обнародованном сегодня заявлении на сайте внешнеполитического ведомства. Со дня обнародования текста так называемого договора между Москвой и оккупационным режимом в Сухуми, Тбилиси выражает свой протест на всех возможных площадках, говорится в заявлении МИДа. И эта дипломатическая борьба продолжается, говорит новый министр иностранных дел Тамар Беручашвили. Наш ресурс – это международная поддержка, самый значительный рычаг. Вчера на постоянном совете ОБСЕ выступил мой заместитель Давид Дондуа. Была получена очень серьезная поддержка со стороны США, ЕС и еще 11 стран. Попытку повлиять на договор между Москвой и Сухуми и возможное заключение аналогичного договора с Цхинвали Тбилиси собирается предпринять на женевских дискуссиях. Очередная по счету 30-я встреча состоится 9-10 декабря этого года. Впрочем, трудно рассчитывать на серьезный успех, особенно если учесть, что дискуссии часто бывают безрезультатными, а предыдущий раунд, проходивший до подписания договора, и вовсе оказался на грани срыва. Сегодня же, когда участники процесса делают резкие заявления одно за другим, другим, переговоры вряд ли будут легкими. Кроме того, возникает вопрос, как новый глава грузинской делегации Давид Дондуа справится со своей миссией. Дондуа, хотя и опытный дипломат, но новичок в этом формате. Он сменил Давида Залкалиани, который в знак протеста подал в отставку вместе с бывшим министром иностранных дел Панджикедзе. Залкалиани сегодня в беседе с «Эхо Кавказа» с сожалением отметил, что новый глава грузинской делегации лишь один раз пообщался с ним по телефону. Залкалиани было что ему рассказать.
Грузинская делегация на этой встрече должна добиться адекватной реакции со стороны сопредседателей. После заключения договора Москвы с Сухуми осуждающие заявления были сделаны многими странами и организациями, но, к сожалению, до сих пор не было соответствующего заявления со стороны сопредседателей женевских встреч. Это может оказаться проблемой, потому что очень часто сопредседатели воздерживаются, объясняя это тем, что они исполняют роль медиаторов. Но в этом случае их четкая позиция была бы очень важной, ведь там непосредственно будут находиться представители РФ, абхазов и осетин.
Впрочем, Давид Залкалиани надеется на ту рабочую группу, которую он оставил в МИД. В повестке дня будет поставлен и вопрос о возможном закрытии пропускных пунктов на реке Ингури. Его обсуждали и на последней встрече, но безрезультатно. На сегодняшний день женевский формат остается единственным, в котором представители Российской Федерации и Грузии ведут официальные переговоры. Примечательно, что в обнародованном сегодня плане МИД не был упомянут формат встреч Абашидзе Карасина. Сам спецпредставитель премьер-министра Зураб Абашидзе сегодня заявил, что следующая встреча еще не запланирована. «Мы сейчас взяли паузу», — заявил Абашидзе и поспешил добавить, что правительство Грузии считает необходимым иметь хоть какую-то форму двухсторонней коммуникации с Россией. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Представители русской общины самопровозглашенной Республики Абхазия собрались сегодня на свою очередную конференцию. Как обычно, не обошлось без выяснения отношений. С подробностями наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумского отеля «Атриум Виктория» состоялась третья страновая конференция русских общин российских соотечественников Республики Абхазия. Первая такая конференция прошла в Абхазии 2 с лишним года назад, и ей предшествовал скандал. Ряд руководителей русских организаций Геннадий Никитченко, Леонид Заводчиков, Сергей Пигарь дали пресс-конференцию, на которой заявили, что их оттерли от работы в оргкомитете по проведению конференции, и большинство их решило на нее не идти. Прискорбный факт. Хотя численность русского населения в Абхазии по сравнению с довоенным временем уменьшилась примерно втрое, количество организаций, представляющих это население, постоянно росло, и многие из них находятся в состоянии перманентной конфронтации друг с другом. После первой страновой конференции оформился таким образом раздел русских организаций на лояльные, представленные в Координационном совете русских общин, который дважды возглавлял вице-премьер правительства республики Александр Страничкин, и нелояльные, представители которых не уставали возмущаться тем, как это высокое должностное лицо может возглавлять общественную организацию. В октябре этого года, после того, как к власти в Абхазии пришла новая политическая команда, Александр Страничкин на заседании Координационного совета русских общин сложил в себя полномочия председателя КС, и его временно возглавил руководитель одной из гагарских общин Игорь Лищенко. Он и открыл сегодня конференцию.
Зарегистрировано делегатов на нашу конференцию 73. Присутствует 64. Мы правомочны начать нашу работу.
С приветствием к делегатам и гостям конференции обратился вице-президент Абхазии Виталий Габния. Говорил, как это он умеет, не шаблонно, а по-семейному. И главной его мыслью было то, что надо, наконец, объединяться всем русским организациям. И тут не обойтись без сильного лидера, который смог бы повести за собой всех. С приветствиями выступили также чрезвычайный полномочный посол России в Абхазии Семен Григорьев и недавно возглавил абхазское отделение Россотрудничества Сергея Федченко. Все они, а также выступивший затем с докладом о работе, проделанной Координационным советом за отчетный период Игорь Лищенко, подчеркивали важность подписанного на этой неделе в Сочи договора между Абхазией и и Российской Федерации о союзничестве и стратегическом партнерстве и говорили о том вкладе, который должна внести русская диаспора Абхазии в укрепление и развитие сотрудничества двух стран. И в их выступлениях и выступлениях последующих ораторов не раз звучали призывы к объединению всех конкурирующих и вставляющих друг другу палки в колеса русских общественных организаций. И параллельно этому начались перепалки. Разруливать ситуацию пришлось Семену Григорьеву, который предложил, что поскольку членов КС можно избирать только из имеющих мандаты делегатов конференции, избрать сегодня его из тех, чьи фамилии предложены, а потом создать рабочую группу, включив в нее и руководителей общин, не входящих в Совет, и договориться о расширении его за счет новых членов. На том и порешили. На первом заседании нового Координационного Совета его председателем избрали того же Игоря Лищенко. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Во Владикавказе прошла 8-я конференция Северо-Кавказской парламентской ассоциации. Каждый регион председательствует в организации по очереди. В этот раз эстафету впервые принял парламент Северной Осетии. На форум пригласили и депутатов из Южной. Жанна Тарханова побывала на мероприятии.
Северокавказская парламентская ассоциация занимается развитием межпарламентского сотрудничества регионов, входящих в Северокавказский федеральный округ. На конференцию приехала и солидная делегация из Цхинвала. С 2013 года Южная Осетия полноправный член ассоциации с правом совещательного голоса. Я подошла к югоостинским парламентариям в фойе во время перерыва. В этот раз разговор с депутатами выдался непростой. Прежде чем ответить на мои вопросы, глава парламентского комитета по международным отношениям и внешним связям Игорь Кочев, с которым я познакомилась сегодня, раскритиковал редакционную политику «Эхо Кавказа». Кочев считает, что радио пользовалось бы большей популярностью среди югоостинской аудитории, если бы перестало называть республику Южная Осетия самопровозглашенной.
Я прошу, вот это лично мое сугубо, мое личное мнение, что радиостанция «Эхо Кавказа» должна перестать называть город Схинвали, а должен назвать, как мы называем, город Схинвал, именно. Это лично моя просьба. Это признанное государство же, и нас не интересует абсолютно, что часть или 5 государств, или 10 государств, это мы признанное государство, и самое главное, нас признала Россия. Больше у нас условий никаких нет. Убедительная просьба.
После этого Игорь Кочев, который отвечает в югоостинском парламенте за внешние связи, объяснил, какое значение для республики имеет выстраивание отношений с российским Северным Кавказом.
Северокавказская парламентская ассоциация – это замечательная площадка, хорошая площадка для выражения наших проблем, для выражения наших мыслей, нашей позиции. Это, во-первых, Северная Осетия – наша братская республика. Во-вторых, Северокавказская парламентская ассоциация сделала нас исключение в прошлом году. И мы стали ассоциированными членами. Есть там такой пункт, статья 23, насколько я помню. Договор называется «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи в правовых делах». И там сказано об унификации нашего законодательства с российским законодательством. И вот вопрос...
Югоостинский парламент вынес на обсуждение.
На обсуждение,
что
да.
Именно?
Мы вынесли наше предложение. У нас есть обращение к руководству Российской Федерации через Северокавказскую парламентскую ассоциацию. Надеюсь, наш вопрос будет решен положительно.
О чем?
С просьбой подписать соглашение о двойном гражданстве.
Вице-спикер Югоостинского парламента и глава комитета по обороне и безопасности Дмитрий Тасоев считает, что Южная Осетия, как часть Большого Кавказа, лишь географически отделена главным кавказским хребтом от Северного Кавказа. Это никак не сказывается на интеграционных процессах с приграничным российским регионом, говорит Дмитрий Тасоев.
Многонациональный регион Кавказ, и здесь надо деликатно подходить ко всем вопросам. А чтобы деликатно подходить, нужно собираться и совместно решать все вопросы касательно того или иного субъекта на Кавказе.
Вопросы объединения Южной и Северной, воссоединения в составе России как-то вот обсуждались на этой конференции?
Этот вопрос всегда обсуждается. И, конечно, мы всегда поднимаем этот вопрос, чтобы люди, чтобы те, которые, делегации, которые направлены сюда, чтобы они тоже знали, в чем наша проблема, как ее можно решить.
Юго-осетинскую делегацию на конференции возглавлял спикер парламента республики Анатолий Бибилов. Однако поговорить с ним мне не удалось. Он вместе с другими руководителями делегации встречался с главой Северной Осетии Таймуразом Мамсуровым. Выступая на конференции с докладом, Анатолий Бибилов проинформировал коллег, что предложение юго-осетинского парламента о двойном гражданстве граждан Южной Осетии будет в ближайшее время рассмотрено российскими законодателями. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кадры пожара на одной из улиц в Одессе, который случился в январе 2012-го, попали в новостные выпуски практически всех телеканалов на постсоветском пространстве и не только. Правда, лишь спустя месяц в феврале. Именно тогда украинские силовики отрапортовали о задержании чеченца Адама Усмаева, который, по версии следствия, готовил покушение на Владимира Путина. 10 дней назад суд признал чеченца невиновным. Он был освобожден, после чего охотник на Путина, как прозвали Усмаева, российские СМИ отправили на фронт, на восток Украины. Сегодня Адам Усмаев в рамках рубрики «Гость недели» отвечает на вопросы корреспондента «Эхо Кавказа» Звиадам Чатлишвили.
Адам, ты 2,5 года провел под арестом, и сейчас суд принял решение освободить тебя. Исходя из чего было принято такое решение?
Дело в том, что я уже отсидел срок, который был положен по тем статьям, которые мне сейчас вот остались в последнем заключительном обвинении. Это статья от 2 до 5 лет, но за нее вообще дают обычно даже условные сроки. Вот, поэтому суд счел, что я уже достаточно находился в заключении, и они освободили меня.
О каких статьях идет речь?
Ну, по украинскому уголовному кодексу это 263-я статья, это незаконное обращение с взрывчатыми веществами. Дело в том, что когда ко мне приехали сюда двое знакомых, которые попросили их здесь устроить, помог арендовать квартиру, попросили там кое-что купить им. Оказывается, это они там делали какие-то типы фейерверков там. Ну, в общем, экспертиза показала, что там нашли в квартире взрывчатые вещества. Факт в том, что я, короче, им покупал там некоторые вещи, которые они просили, и поэтому признал себя виновным по этой статье «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». За это я понес наказание, и меня отпустили. Также там были более мелкие статьи, например, использование поддельного документа. Был обнаружен паспорт с моей фотографией, хотя он был полностью легальный, этот паспорт. Мне его законом органе выдали в российском, но на другое имя. Вот это было связано с тем, его получение было связано с тем, что в России мне угрожала опасность.
А что за опасность тебе угрожала в России?
Это дело в том, что мой отец был гендиректором чеченской нефтяной компании в свое время, и у него произошел конфликт на почве бизнеса с Рамзаном Кадыровым в Чечне. И Кадыров очень сильно был зол на него и на меня, в частности, тоже, потому что я помимо этого еще высказывался постоянно против диктатуры в Чечне и в России, вот против вот этой вертикали, которую Путин там построил. Вот. И нашли человека, который наговорил там на меня, что я там готовил покушение на Кадырова. Вот. И возбудили там дело, мне пришлось оттуда уехать.
Главное обвинение, которое тебе предъявили после задержания и которое, по сути, сделало тебя известным, это покушение на Владимира Путина. Расскажи про это дело.
Когда вот это все произошло, и там произошел пожар в этой квартире, там нашли этот компьютер, в котором нашли какие-то, помимо там десятков других видео, нашли несколько роликов, скачанных с YouTube, где записан был кортеж Путина. Вот. Может быть, на основании этого они решили. Показания первые, которые давал вот задержанный до меня, вот этот Пьянди, он отрицал вот это все. Он говорил, что они приехали по бизнесу, и вот так произошел случайно пожар там. Вот. Потом, значит, по его же словам, потом я его там видел в тюрьме, хотя там это не положено. Вот он говорит, что к нему обратились какие-то генералы, прилетали на вертолетах, и ему сказали, что вот мы тебя поменяем тебе фамилию, дадим тебе паспорт на другое имя. Вот, но ты вот это вот дай вот такие вот показания, что ты выготовили там покушение на Путина, и все у тебя будет нормально, выйдешь как свидетель, где же мне правоохранитель, не знаю кто конкретно. Вот. И когда уже меня потом через месяц после этого поймали, мне уже вот такую вот версию сами они рассказывают и говорят, вот если ты ее не подтвердишь, мы тебя сейчас, вот прямо сейчас выдаем кадыровцам, вот что они вытворяют с людьми, это всем известно, и твоего больного отца тоже отдаем, он у них был тоже. Если пойдешь, подтвердишь это все на камеру, все, значит, ни у кого проблем не будет, и вот тебе дадим небольшой какой-то срок, короче, и все, пойдешь домой, в России тебя не отдадим. Ну, в общем, у них свои методы. У меня не было большого особого выбора, потому что для меня это жизнь и здоровье моих близких, это, ну, самое дорогое. Я, конечно, согласился на это. Вот, в итоге, конечно, действительно всех моих близких никого не трогали, но меня все-таки решили отдать России, экстрадировать. Вот. И потом, когда я уже понял, что меня хотят все-таки все равно экстрадировать, я уже начал потихоньку отказываться от этих бредовых обвинений. В итоге поменялась власть в Украине, эти обвинения они сами сбросили. Может быть, я не знаю, может быть, действительно эти парни, хотя я очень сомневаюсь, что они готовили действительно покушение на Путина, потому что это, ну, слишком примитивно все так вот звучит, выглядит. Покушение, ну, Бог его знает.
И когда с себя было окончательно снято обвинение в покушении на Путина?
Это вот буквально недавно, это было вот в начале ноября, 4-го, по-моему, числа.
После освобождения ты вместо того, чтобы остаться дома, сразу же отправился на восток Украины, на передовую. Почему ты решил пойти на фронт?
Во-первых, конечно, у меня там на фронте уже давно жена моя, супруга, Акуева находится. Во-вторых, я действительно вот очень долго, уже давно мечтал об этом, потому что вот благодаря революции, которая произошла в Украине, благодаря жертвам украинского народа, в стране изменилась так политическая ситуация, что получилась вот эта возможность мне выйти тоже на свободу. Я вообще не думал, когда я попал в тюрьму, что я выйду вообще из тюрьмы. Там, ну, был уверен, что отдадут в России, там дадут большой срок и не выпустят вообще уже оттуда. Поэтому и в благодарность украинскому народу, и действительно я вижу вот эту большую несправедливость, которая в отношении Украины происходит. Такая же несправедливость была в отношении моего народа чеченского в свое время со стороны России и в отношении также Грузии, кстати. Поэтому обостренное уже такое у нас чувство справедливости.
Ты уже принимал участие в боях?
Ну, скажем так, мы делаем все, что можем. Вот, говорить там о боях я пока не хотел бы, потому что у нас еще статус такой достаточно, ну, неопределенный. Я сейчас стал более юридически грамотным. Там, где наша помощь нужна, мы оказываем помощь, вот, в том числе и волонтерскую. Вот, я рад любую помощь оказать, даже вот воду поднести.
А что значит неопределенный статус?
Вот именно вот юридический статус пока у нас такой достаточно, ну, неопределен, поэтому мы больше занимаемся волонтерской помощью.
У чеченских добровольцев, которые едут воевать в Украину, значит, также неопределен статус. Их много там?
Вы знаете, много, гораздо больше готовы приехать в любой момент, когда будет юридически это все оформлено правильно. То люди все равно побаиваются пока ехать. Не то, чтобы воевать боятся, а просто, что их как-то подставят потом. Вот. Поэтому гораздо больше приехало бы и воевало бы за Украину, потому что имеют большой опыт уже противодействия российской армии. А здесь именно вот российская армия, то сами вот эти вот, то, что там говорят сепаратисты туда-сюда, это все неправда, там действует как бы российская армия. Гораздо больше, я уверен, и чеченцев, и других кавказцев приехало бы сюда помогать Украине. Если бы правительство здесь пошло навстречу, сейчас, я думаю, это будет сделано, потому что здесь новая Верховная Рада, там много попало боевых командиров, батальонов, там и новый состав. Сейчас они, я думаю, сейчас как-то это оформят юридически, чтобы могли сюда приезжать на той стороне. Они собирают, пусть и за деньги, но со всех разных, там и с Осетины, и кого-то угодно там, и кадыровцы.
Значит, так называемые кадыровцы действительно воюют на стороне пророссийских ополченцев?
Это 100%, да, это 100%. Мало того, что воюют, они бесчинствуют там, они позорят вообще. Они и так сами ходячий позор вообще кавказцам и чеченцам. Вот это одним тем, что они пошли на услужение тем убийцам своих там родственников, родных, близких.
Адам, скажи, у местных жителей на востоке Украины какое отношение к вам, к людям в украинской форме и к чеченцам в частности? Как они себя ведут, когда вас видят?
Те города, те вот, населенные пункты, которые уже давно были освобождены, они, большинство уже как бы смотрят нормально, потому что они видят, что это неправда, все, что там в России по телевизору говорят о украинских там карателях, о наемниках всяких там, что там они младенцев кушают, там распинают там и так далее. Вначале, конечно, большинство, я бы сказал, вот так очень с опасением относятся, настороженностью. Но потом, когда они видят, что украинская армия вообще настолько благосклонна, то они начинают наоборот уже сами там некоторые наглеть, там проклинать, начинают украинскую армию, там, что там, мол, зачем вы сюда пришли. В Чечне, когда была российская оккупация, активные вот такие действия, там бы за такое сразу российская армия расстреливалась, вообще сравняла бы с землей.
Адам, расскажи, что ты собираешься делать после того, как война закончится? Какие у тебя планы на будущее?
Я вот за это время, знаете, очень начал так горячо относиться к украинскому народу, тепло вот, относиться. И считаю, что здесь очень есть большие перспективы для именно мирного тоже развития, экономического развития. Я бы хотел бы, конечно, здесь остаться, получить, может быть, даже гражданство в Украине и жить здесь.
Чеченец Адам Мусмаев по прозвищу «Охотник на Путина» отвечал на вопросы корреспондента «Эхо Кавказа» Звиадам Джатлишвили. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут. Это время региональных новостей, которые представит Любовь Поматова.
Премьер-министр Грузии заявил о своей поддержке принятому в первом чтении законопроекту, инициированного депутатами от парламентского большинства, о ключах к скрытому прослушиванию и расценивает это как правильное и разумное решение с точки зрения государственности. Об этом Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства сегодня, 28 ноября. Меня удивляет реакция наших так называемых оппонентов. На протяжении 9 лет наше население терпело эту несправедливость, а теперь раз и навсегда этому положен конец. Я также приветствую решение парламентского большинства, которое считаю правильным и разумным с точки зрения государственности. Я считаю, что это оптимальный вариант, который разработан законодательным органом. Надеюсь, что в этом вопросе раз и навсегда будет поставлена точка, заявил премьер-министр, передает «Грузия онлайн». Законодательный пакет Беселия Папхадзе Сисиашвили по вопросу ключей доступа к скрытому прослушиванию информации электронных коммуникационных компаний принят парламентом Грузии в первом чтении 75 голосами. 58 депутатов проголосовали против. Законопроект предполагает введение так называемой двухключевой системы. Один ключ будет находиться в распоряжении инспектора по защите персональных данных, второй у МВД. Акция протеста проходит у здания парламента Грузии в Кутаиси. Представители НПО устроили коридор позора для депутатов, протестуя против принятия законодательных поправок, сохраняющих за МВД право осуществлять тайное прослушивание. Законопроект расплывчатый, и, как мы увидели, четкого представления о нем нет даже у его инициаторов, заявила исполнительный директор Международного общества справедливых выборов и демократии Нино Ламджария, передает «Новости Грузии». Специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношения с Россией Зураб Абашидзе заявил, что его очередная встреча с заместителем министра иностранных дел Григорием Карасиным не запланирована. «Будущая встреча не запланирована, мы взяли паузу. Что касается сохранения этого канала коммуникаций, мы думаем, что необходимо, чтобы у нас в какой-то форме была коммуникация с российской, так как у нас нет дипломатических отношений с этой страной», приводит слова Абашидзе портал «Грузия онлайн». Все основные государственные проблемы в Грузии решает бывший премьер-министр и основатель партии и коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили. С таким заявлением выступил сегодня, 28 ноября, экс-глава Минобороны и лидер партии «Свободные демократы» Ираклий Аласания.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Национальное агентство статистики Грузии объявило, что прожиточный минимум в стране на 1 ноября составил чуть более 160 лари. Увеличение пенсии до этого уровня правительство планирует лишь с 1 сентября 2015 года. При этом повышение зарплат для госчиновников произойдет уже в январе будущего года. Эксперты задаются вопросом, насколько различие в подходах к пенсионерам и чиновникам соответствует декларируемой грузинскими властями социально ориентированной политике. Продолжает тему наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Грузинское правительство подняло прожиточный минимум до 160 лари. Это самый высокий уровень, зарегистрированный за прошедший 10-летний период. Однако прожить на эти деньги крайне затруднительно, о чем не раз говорили эксперты, призывавшие правительство грузинской мечты довести величину прожиточного минимума до более реального уровня. Но Министерство здравоохранения отказывается пересматривать методологию подсчета минимальной продовольственной корзины, несмотря на то, что инфляция в 2014 году уже на 4% обесценила доходы грузинских граждан. Экономист профессор Сосу Арчуадзе говорит, что методология морально устарела и не отражает реального положения вещей.
20 лет назад удельная доля продовольствия в потребительских расходах составляла 70%. Мы предложили правительству изменить методологию подсчета, однако оно упрямо не желает ее пересматривать. Тогда мы предложили им другой путь – уменьшить удельный вес продовольствия в корзине до 50%, чтобы хоть немного приблизить ее к реальному прожиточному минимуму. По моим расчетам, порог бедности на одного трудоспособного человека сегодня находится в пределах 350 лари.
Заявил Сосо Арчвадзе. Он считает, что правительство сознательно создает иллюзорную картину благополучия в стране. Чем ниже прожиточный минимум, тем меньше людей с точки зрения статистики оказываются за чертой бедности.
Занижая прожиточный минимум, правительство снимает с себя моральную ответственность за существование в стране огромного числа социально необеспеченных граждан. Признав это, правительство будет вынуждено урезать колоссальные аппетиты чиновников, расходы на содержание которых за прошедший год достигли 2 миллиардов 800 миллионов лари, что составляет 8,5% от ВВП страны. Власть имущим тяжело отказаться от многих привилегий. Можно, например, обновлять автопарк не раз в год, как практикуется сейчас, а один раз в 4-5 лет.
Говорит Сосо Арчвадзе. Действительно, согласно предложенному правительством проекту госбюджета на 2015 год, только на зарплаты 111 тысяч госслужащих будет выделен 1 миллиард 400 миллионов лари, что составляет 15% всех расходов бюджета Грузии. И хотя увеличение количества чиновников не планируется, на их зарплаты государство планирует выделить на 87 миллионов лари больше, чем в прошлом году. Эксперт в вопросах экономики Демур Георхелидзе считает, что такую политику трудно назвать социально ориентированной.
Колоссальные премии, назначаемые чиновникам, сменились так называемыми надбавками к зарплате. И если к этому прибавить расходы на содержание аппаратов управленцев, а также их расходы на многочисленные командировки и приобретение предметов роскоши, мы в итоге получим сумму, равную всем социальным выплатам. Вместо рационализации расходов правительство идет на поводу у чиновников, что в конечном итоге будет иметь тяжелые последствия.
Считает Демур Георхелидзе. По мнению эксперта, увеличение размера пенсии на 10 лари, которое правительство планирует с сентября будущего года, уже сейчас выглядит насмешкой. Даже прожиточный минимум, подсчитанный по весьма несовершенной методологии, уже достиг этого уровня. Иракли Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Абхазский сюр в парке «Сказка». Так называется блог нашего постоянного автора из Сухуми Изиды Джания. Материал читает Нана Плеева.
Если члены политической партии не видят разницы между разведчиком и шпионом, то это ПП для ПП, то есть полный провал для политической партии. Потому что, когда же самому обычному абхазскому школьнику известно, разведчик – это свой, а шпион – чужой. Журналисты тоже когда-то учились в средних школах, поэтому, услышав возгласы про разведчиков, решили, что их признали за своих. Но так как крики были все громче и агрессивнее, женские голоса все тоньше и пронзительнее, а стрельба по видеокамере не холостыми, а вполне боевыми, то журналисты поняли, что где-то на подходе к парку под народным названием «Сказка» у митингующих произошел терминологический сбой. И шпионов называли разведчиками просто потому, что так увлеклись, смыкая плотное кольцо вокруг журналистов, что не смогли вспомнить более подходящий смысловой аналог. В общем, позиции ПП Амцахара никто бы не удивился. В их боевом рюкзаке много подвигов, связанных с давлением на журналистов, от самых безобидных до вполне уголовных. Но то, что в акции подавления журналистского самосознания вместе с членами политической партии открыто приняли участие представители ведущих абхазских НГО и новая организация под названием «Женщины в политике», и экс-директор госкомпании «Абснепресс» стала откровением. И не подумайте, что совместный митинг ПП Амцахара о «Женщины в политике» и ряда абхазских НГО был посвящен журналистам. Нет, журналисты просто стали изюминкой митинга, вроде как посвященного российско-абхазскому договору, который в этот день подписывали в Сочи президенты России и Абхазии. Если говорить о содержательной части митинга, то это иллюзии и парадоксы. Но чем не сюр, когда тебе говорят, что любят Россию и Путина больше мамы родной и просто мечтают о подписании российско-абхазского договора. Но делать этого не надо потому, что писал его Сурков. Если еще чуток повыпаривать воду из этой фантасмагонической формы, то в сухом остатке простая истина. В парке «Сказка» сторонники экс-президента Анквап митинговали против президента Хаджимба. Не менее показательно и другое переплетение сна и реальности. Митинг на Театральной площади, где собрались сторонники подписания договора. Здесь любили всех. И Хаджимба, и Путина, и Россию, и Абхазию, и друзей из Амцахары. Здесь любили и сами митинги. Акции протеста за оппозиционное десятилетие стали образом жизни. А в сухом остатке оппозиция все еще не поняла, что давно пришла к власти. Все бы ничего, но митинговое противостояние замылило разговор о сути подписываемого документа. Опасения экспертного фонда Айнар не были услышаны. И что еще печальнее для страны, идея публичного обсуждения очень важного документа была скомпрометирована беспредметной истерикой сторонников экс-президента.
Блог нашего постоянного автора из Сухуми Изиды Джания читала Нана Плеева.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В мэрии Тбилиси началось обсуждение проблемы дорожно-транспортного движения, которое в последнее время резко усложнилось. Для этого сегодня работники транспортной службы столичного муниципалитета встретились с представителями фракции национального движения в городском совете. Тему продолжит Сергу Бригвадзе.
Ива Читаури 24 ноября заснял с помощью своего мобильного телефона тысячи огней от фар автомобилей, застывших на отрезке столичной автомобильной дороги в несколько километров. За считанные часы фотография без преувеличения обошла всю Грузию.
Я снимал эту фотографию с 7-го этажа дома, расположенного на улице Саакадзе. Вы сами понимаете, что в Грузии подобные кадры не часто удается запечатлеть, несмотря на то, что дорожное движение в стране всегда было беспорядочным. Решил выложить фотографию в социальную сеть, но я и не подозревал, что все начнут ее распространять.
Говорит Ива Читаури. Десятки тысяч перепостов этой фотографии авторы страничек в социальных сетях сопровождают одним вопросом: что происходит на тбилисских дорогах? На этот вопрос попытался ответить председатель НПО Ассоциация транспорта и дорог Давид Месхишвили, высказав свое мнение о том, какими будут последствия, если не начать борьбу с проблемой уже сегодня.
В таких условиях службе скорой помощи и пожарникам будет сложно реагировать на вызовы. С другой стороны, это и двойной убыток для водителей. Мы считаем, что инфраструктура Тбилиси не готова пропускать огромное количество автомобилей, которые передвигаются сегодня по дорогам столицы. К тому же ситуация усложнилась с выпадением осадков. Столица совершенно к этому не была готова.
Давид Мескишвили называет еще одну причину осложнения ситуации на дорогах столицы. Они практически не ремонтируются, поскольку приостановлено множество инфраструктурных проектов. Со временем положение будет только ухудшаться, утверждает эксперт, ведь количество транспортных единиц в столице растет ежедневно. Отказ мэрии от строительства альтернативных дорог, мостов и эстакад – лишь один из четырех важнейших факторов, которые влияют на ухудшение автотранспортного движения в Тбилиси, считает представитель фракции нацдвижения в городском совете Иракли Абесадзе. Остальные три – система паркинга, дорожных знаков и светофоров, а также правильное планирование маршрутов общественного транспорта.
Естественно, все четыре фактора подразумевают бюджетные затраты, но когда Давид Нормания говорит, что сейчас работает над генеральным планом развития города, который включает в себя и инфраструктурные проекты, и поэтому больше ничем не будет заниматься, это неправильный подход. Для создания плана требуется 2 года, и если за эти 2 года ничего не будет делаться для регулирования транспортного движения, произойдет коллапс. Поэтому мы требуем хоть медленными темпами, но начать осуществление разных проектов по этим четырем направлениям.
Между тем, заместитель главы службы транспорта мэрии Тбилиси Малхас Чумбуридзе заявил, что на данном этапе средств городского бюджета хватит на осуществление проекта лишь по одному из этих направлений – внедрение системы так называемых умных светофоров. Это означает, что специальная программа будет регулировать переключение световых сигналов в зависимости от потока автотранспорта, объясняет он.
Работа над этим проектом ведется и сейчас, а к концу 2015 года она будет завершена. Это даст нам возможность на конкретных перекрестках увеличить проходимость автомобильных потоков на 15-20%.
Однако это лишь капля в море, считает Иракли Абесадзе. Из десятков предложенных инфраструктурных проектов, направленных на увеличение проходимости дорог столицы, в городском бюджете на 2015 год предусмотрены средства лишь на один – строительство эстакады на улице имени Пушкина, сказал Абесадзе. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Соблюден ли гендерный баланс в эфире грузинских телекомпаний? Выясняли представители хартии журналистской этики Грузии. Медиа-мониторинг был проведен при поддержке Женского информационного центра и Агентства США по международному развитию. Специалисты сфокусировали внимание на том, в каком свете журналисты освещали действия женщин-политиков и достаточно ли эфирного времени уделялось их предвыборной кампании. О результатах мониторинга рассказывает Анастасия Славинская.
Объектом медиамониторинга стали все грузинские телеканалы – государственные, частные и региональные. Специалисты изучили содержание информационных выпусков и программ, выходящих в прайм-тайм. Медиамониторинг был проведен перед выборами в органы местного самоуправления. Итоги, согласно данным хартии журналистской этики Грузии, оказались неутешительными. Все телекомпании так или иначе не уделяют должного внимания правам женщин. Однако больше всего досталось Первому каналу, говорит директор хартии журналистской этики Грузии Тамара Рухадзе.
Одна из конкретных рекомендаций касается Первого канала. В эфире следует уделять больше времени и внимания гендерным вопросам, ведь этому, в отличие от частных телекомпаний, Первый канал обязывает закон. Процентное соотношение уделенного эфирного времени выглядит так – 22% женщинам и, соответственно, 78% мужчинам. И это лучший результат, принадлежащий телеканалу «Маэстро», а худший у канала «Квему Картли», который уделил женщинам 5% эфирного времени, а мужчинам 95%.
Говорит Рухадзе. Председатель Совета Хартии журналистской этики Грузии Натия Купрашвили считает, что сами женщины-политики тоже виноваты в том, что их права часто игнорируются.
Женщины-кандидаты постоянно подчеркивали, что они более гуманны, что они представительницы слабого пола, нежные существа, с которыми кандидаты-мужчины должны обращаться должным образом. Мы рекомендуем людям, которые работают над имиджем политиков, объяснить им, что означает гендерное равноправие.
Дискриминационной терминологией грешат практически все телекомпании. Впрочем, в оправдание им Купрашвили говорит, что в данном случае имеет место так называемое неосознанная дискриминация. Досталось и развлекательным шоу, которые, по словам Купрашвили, усиливают гендерные стереотипы. Для того, чтобы немного подсластить горькую пилюлю критики, были отмечены представители средств массовой информации. информации, которые уделили должное внимание освещению гендерных вопросов. Одной из них стала Виктория Буки, автор фильма о фемициде.
Съемки проходили в нескольких городах Грузии. Моими героями стали родители убитых женщин. Я хотела бы поблагодарить женский информационный центр за ту мотивацию, которую они дают нам. Впрочем, когда работаешь над темой фемицида, единственная цель – рассказать людям о том, что происходит в нашей стране, в городе, возможно, на нашей улице.
Рекомендации хартии журналистской этики коснулись не только гендерных вопросов и предвыборного периода. По словам директора организации Тамары Рухадзе, часто журналисты идут на поводу у общества, освещая только актуальные на тот период темы, избегая при этом другие, не менее важные. Несмотря на то, что в последнее время о проблеме насилия над женщинами говорят во всех средствах массовой информации, часто журналистский продукт представляет собой всего лишь констатацию факта, в котором нет попытки провести анализ происходящего, говорит Рухадзе. По ее словам, с подобными болезненными темами представителям четвертой власти следует обращаться с большей осторожностью для того, чтобы искусственно не усугублять эмоциональный фон в обществе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время обзора югостинской прессы. В Цхинвале его подготовила Зарина Санакоева. Текст читает Нана Плиева.
Газета «Республика» размышляет об итогах прошедшего во Владикавказе 7-го съезда осетинского народа. Автор пишет о мероприятии в критическом ключе, в частности, об отношении делегатов к поднимаемым проблемам. Например, одной из самых острых моментов съезда было выступление Эдуарда Кукойта и Анатолия Бибилова, которые высказались по-разному о дальнейшем пути развития Южной Осетии. Но многие старейшины, присутствовавшие на съезде, отреагировали только на то, что при выступлении экс-президент Кукойта злоупотребил регламент, там отмечает автор с сожалением. Цитата: «А ведь позиция двух представителей Юго-Осетии по вопросу будущего Республики Южная Осетия не является делом только южных осетин. Это проблема всего осетинского народа». И уже сразу после выражения позиции Эдуарда Кукойта и Анатолия Бибилова должна была бы последовать реакция участников съезда. Конец цитаты, считает автор. Блогер Алан Парастаев пишет о новом комплексном интеграционном договоре между Россией и Южной Осетией, текст которого пока находится на стадии разработки. Он отмечает, что информации об этом документе в свободном доступе практически нет, но даже то, что есть, вызывает вопросы. В частности, в одной из новостей на эту тему отмечено, что, цитата, «договор будет существенно отличаться от предыдущего, поскольку выведет наши отношения на качественно новый уровень, в первую очередь в военной сфере», конец цитаты. Парастаев задается вопросом, чем не устраивает сегодняшний уровень сотрудничества руководство стран. Цитата, «российские пограничники охраняют наши границы, военная база здесь сдерживает самые ястребинные поползновения наших недоброжелателей. Но назовите хоть один пункт, чтобы мы на самом деле почувствовали, что он сможет существенно укрепить безопасность республики. И почему она до сих пор не была достаточно крепкой, раз ее надо существенно укреплять?» Конец цитаты, вопрошает блогер. Информационное агентство «Осинформ» предлагает своим читателям принять участие в кампании по признанию Южной Осетии российской социальной сетью ВКонтакте. Агентство публикует образец письма и предлагает читателям отправить ее руководству Mail.ru Group. В тексте компании напоминают, что Республика Южная Осетия признана Российской Федерацией независимым государством, а указы и распоряжения президента, как и постановления и распоряжения правительства, обязательны к исполнению в Российской Федерации. Ну а главное предложение заключается в том, чтобы в социальной сети ВКонтакте Южная Осетия числилась в списке независимых государств.
Обзор прессы Зарины Санакоевой зачитала Нана Плиева.
Читаем прессу.
И к международным темам. Страны ОПЕК в четверг на очередном саммите договорились не менять действующую квоту на добычу нефти, которая сейчас составляет 30 миллионов баррелей в сутки. После встречи ОПЕК стоимость барреля так называемой техасской нефти WTI снизилась еще больше к утру пятницы до $69. Вслед за падением цен на нефть начали снижаться индексы российского фондового рынка, а курс рубля вновь обновил исторические минимумы, рассказывает Иван Трефилов.
Стоимость барреля ведущих марок сырья скатилась к минимумам весны-лета 2010 года. В России на этом фоне произошло резкое ослабление национальной валюты. Утром в пятницу, например, ее курс к доллару кратковременно падал практически до 50 рублей, а к евро – до 61 рубля 70 копеек. Для экспертов такая динамика цен на нефть большим сюрпризом не стала. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, например, считает, что к нынешней ситуации на нефтяном рынке привели отнюдь не только действия ОПЕК, фактически отказавшейся его поддержать. Причины, по его словам, в другом. В значительном увеличении добычи сланцевой нефти в США и позиции России, которая эту революцию фактически проспала.
Вот это критично. Вот все эти риски, они и реализовались. Именно поэтому ОПЕК не приняла решение, на самом деле, о том, чтобы снизить квоты. Потому что, если объективно смотреть на вещи, то ситуация сейчас принципиально иная. Не ОПЕК уже единственный тут и главный игрок. Соединенные Штаты Америки стремительно нарастили, как известно, добычу нефти. Чуть ли не удвоили в последние 5 лет. И более того, со следующего года становятся еще и экспортером. Поэтому в такой ситуации ОПЕК просто не могла принимать решение о сокращении квоты, потому что эти места, эти рынки тут же заняли бы Соединенные Штаты Америки.
Соединенные Штаты не только не намерены сокращать добычу сланцевой нефти, но и готовы увеличивать ее поставки на рынок. Россия же, наоборот, в ближайшие годы вынуждена будет сокращать свое нефтяное предложение. По оценкам начальника отдела аналитических исследований инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрия Александрова, объем сокращения будет небольшим. Однако он не сможет поддержать падающие цены.
Да, безусловно, Россия может за ближайший год потерять порядка 10 миллионов тонн по добыче в годовом выражении. За несколько лет я не думаю, что мы спустимся ниже отметки 505 примерно миллионов тонн в год. Ну, в принципе, это может внести умеренный очень только вклад в общее снижение добычи. И здесь все-таки основная нагрузка ложится на организации стран-экспортеров. То есть именно их снижение добычи все-таки может влиять на существенное сокращение общего объема предложения на рынке. Действие ОПЕК – это сейчас фактор все же вторичный по сравнению с тем, как ведет себя Федеральная резервная система США и какие она дает сигналы для крупного капитала.
Фундаментальные же факторы, по мнению экспертов, продолжат оказывать давление на нефтяные цены, способствуя их дальнейшему снижению. Основными из них Игорь Николаев считает, опять же, наращивание добычи сланцевой нефти в США.
Но есть и другие факторы. Мировая экономика останавливается неуверенно. Темпы экономического роста Китая снижаются. Еще один фактор – политика Федеральной резервной системы. ФРС закончила программу денежного стимулирования экономики, но более того, ФРС заявила, и они будут это делать, что со следующего года они будут поднимать основные ставки. Это автоматически удорожает доллар. А так как нефть у нас номинируется в долларах, то это сопровождается, естественно, падением цены на нефть.
По оценке главы крупнейшей в России нефтяной компании «Роснефть» Игоря Сечина, уже к середине следующего года цены на нефть могут упасть до 60 долларов за баррель. Схожие прогнозы у бывшего заместителя министра экономического развития страны Андрея Клепача. Насколько эти цифры соответствуют оценкам отраслевых аналитиков, говорит Дмитрий Александров из инвестиционной компании «Универ Капитал».
Да, я согласен с целью движения 60-65 долларов за баррель к концу весны следующего года. Это вполне вероятный сценарий. Я, в принципе, считаю, что движение в нефти обусловлено в большей степени все-таки ужесточением денежно-кредитной политики Соединенных Штатов, кроме Федерального резерва и рост ставки Федерального резерва, который как раз, скорее всего, может произойти во втором квартале 2015 года, безусловно, будет способствовать тому, чтобы нефть еще потеряла, причем довольно существенно. Поэтому я был бы сторонником того варианта, при котором цена нефти остается более-менее волатильной, но стабильной до конца марта, и потом уже начинается новый виток сползания с достижением вот целевого уровня порядка 60-65 долларов за баррель в момент и немного после подъема ставки Федерального резерва.
Игорь Николаев также готов согласиться, что уже в недалекой перспективе цена барреля нефти на мировом рынке может упасть до 60 долларов. Все это, по его словам, приведет к дальнейшему ослаблению российской валюты.
Тенденция к снижению цен на нефть, она устойчивая, она еще укрепляется даже. А значит, действительно, мы можем увидеть отметки в 60 долларов за баррель вполне. Я не думаю, что мы увидим где-нибудь 20-25. Вот такие-то отметки уже действительно остались в прошлом. Но 60 – это вполне реально. Перспективы у рубля нерадужные. Я думаю, что у нас вообще вполне может, знаете, 60-60. 60 за доллар при цене 60 долларов за баррель.
Вот. На фоне падающей нефти и слабеющего рубля все менее реалистичными выглядят действия российского правительства, рассчитавшего уровень расходов федерального бюджета 2015 года, исходя из среднегодовой цены на нефть, 96 долларов за баррель. Начальник отдела аналитических исследований инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров также считает теперь этот уровень недостижимым.
В целях исполнения бюджета здесь все-таки надо учитывать именно рублевую компоненту доходной части, поэтому благодаря девальвации здесь с точки зрения исполнения расходов и с точки зрения рисков существенного рублевого дефицита бюджета ситуация, в общем, более-менее пока благоприятная. Другое дело, что нельзя много лет кряду избегать проблем за счет вот такой девальвации, особенно если она не сопровождается стимулами для внутреннего развития бизнеса, чего пока нет. Следующий год, по крайней мере, первую его часть можно спокойно пройти. Если же будет ситуация ухудшаться и дальше, то потребуются иные меры, так сказать, не монетарного плана, которые будут уже способствовать более устойчивой балансировке бюджета в долгосрочной перспективе.
В пятницу министр экономического развития России Алексей Улюкаев сообщил, что прогноз цены нефти на 2015 год будет пересмотрен. Скорее всего, по его словам, он окажется ближе к 80 долларам за баррель. Федеральный бюджет следующего года уже поддержали Государственная Дума и Совет Федерации. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.